Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 1 февраля, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Санкт-Петербурге начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране. В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента. Следствие установило, что 13 октября 2004 года группа подростков, находясь в нетрезвом состоянии, напала на прохожего вьетнамца. Ему было нанесено 37 ножевых ран. По данным Интерфакса, к ответственности привлечены 17 человек. В ходе следствия была установлена их причастность к ряду других нападений на иностранцев. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили 8 солдат. Кучерина и Сванидзе во вторник разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства. В канун нового 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Кремле во вторник Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая предстоящее председательство России в «Большой восьмерке», проблему дедовщины в российской армии и отношения России с Украиной и Грузией. Отвечая на вопрос о том, как реализуется новый закон о главах регионов, Путин сказал:
«Это достаточно сложный политический процесс приведения к власти с участием федерального центра в лице президента Российской Федерации и граждан, проживающих на той или иной территории через своих депутатов в законодательных собраниях. В некоторых регионах предлагаемые нами кандидатуры встретили явное неприятие, и федеральному центру пришлось учитывать это настроение депутатского корпуса в том или другом регионе»,
сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Иран стал заложником клерикального исламского режима, и мировое сообщество не должно позволить Тегерану разработать собственное ядерное оружие. Об этом заявил президент США Джордж Буш в своей ежегодной речи о положении дел в стране и в мире, с которой он выступил сегодня перед членами американского конгресса. Помимо этого, Буш заявил, что США продолжит борьбу с террористическими сетями и боевиками в Афганистане и Ираке.
«Мы продолжим борьбу с террористическими группировками. Мы уничтожили или захватили многих лидеров террористов, остальные ждут своего часа. Мы продолжим борьбу в Афганистане, где законный президент и Национальная ассамблея борются с террором, одновременно выстраивая демократические институты. Мы также будем бороться и в Ираке с четким планом одержать победу».
Буш также заявил, что Соединенные Штаты должны развивать новые энергетические технологии, чтобы покончить с зависимостью от поставок нефти из регионов мира, отличающихся нестабильностью. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия, признать Израиль и следовать международному плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил во вторник, что пока Хамас не примет эти условия, ЕС будет крайне трудно продолжать оказывать палестинцам помощь. Ранее Хамас отверг требование признать Израиль и следовать плану «Дорожная карта». Представитель Хамас в интервью «Радио Свобода» заявил:
«Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам, ведь отношение к Израилю и израильской оккупации совершенно другое. Решение Запада – это, по сути, наказание всего нашего народа за то, что он успешно применил на практике принцип демократии. И поэтому мы снова призываем Запад пересмотреть свою позицию»,
сказал представитель Хамас. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В комментарии телеканала говорится, что похитители, ранее неизвестная группировка «Бригада Таухид и Сунна», требуют от правительства Германии закрыть свое посольство в Багдаде и прекратить сотрудничество с иракскими властями.
Радио «Свобода». Новости.
Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом. Вот что заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр о помощи Афганистану, которую готова предоставить его страна.
Цель этой конференции – подписание соглашения, по которому мы все обязуемся всемерно помогать Афганистану. Моя страна в течение следующих 3 лет обязуется выделить около 500 миллионов фунтов. Разумеется, речь идет не только о финансовой помощи, но и о военной. В Афганистане представлены вооруженные силы всех стран-участниц этой конференции.
Это был Тони Блэр. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды. С декабря в кодах, начинавшихся с цифры 0, она была заменена на 4. Так, код Москвы 095 сменился на 495. В течение 2 месяца действовали оба кода, старый и новый. Теперь при наборе прежнего кода автоинформатор сообщит звонящему об ошибке и продиктует нужный код. Напомню главные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге сегодня начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране и в мире.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Что касается погоды, очередной циклонический вихрь взял на себя устройство погоды на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут крепчать. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура воздуха -16, -18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Группа правозащитников сегодня намерена пикетировать здание ФСБ. Борису Ельцину 75 лет. Силиконовая долина в Стамбуле.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Из репортажей корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете о том, каким образом юбиляр отметит свой день рождения, услышите мнение экспертов о так называемой «Ельцинской эпохе». И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Какое событие «Ельцинской эпохи» вы считаете самым ярким?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Радио «Свобода».
На сегодня в Москве запланированы 2 акции правозащитников под названием «Власть против гражданского общества». В полдень представители общественных организаций выступят с заявлением на пресс-конференции в независимом пресс-центре, а в 17:00 перед зданием Федеральной службы безопасности пройдет пикет. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Михаил Соленков.
Своими акциями под общим названием «Власть против гражданского общества» правозащитники намерены обратить внимание общественности на провокации и необоснованные нападки в отношении правозащитных организаций. В частности, против московской хельсинской группы, в адрес которой на прошлой неделе прозвучали обвинения в финансировании по линии иностранных спецслужб. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев назвал главную цель пикетирования здания ФСБ.
Демонстрируют наше отношение к ФСБ, которое занимается провокациями против правозащитников. Пикет – это один из способов выражения общественного мнения. Пикеты, митинги, пресс-конференции, там, демонстрации. Ну вот в какой-то момент мы решили, что кроме пресс-конференции, которую мы проводили в 11:30, полезно провести пикетирование.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева после прозвучавших в адрес ее организации обвинений заявила, что правозащитники намерены также отстаивать свою репутацию в суде.
Мы решили подавать в суд на ущерб деловой репутации, в арбитражный суд, на первый и второй каналы телевидения, на журналиста Мамонтова и на председателя комитета по безопасности Государственной Думы господина Васильева, который тоже объяснил, что нас финансируют иностранные разведки. Мы не маленькие, мы знаем, как суют наши суды, поэтому если решение не будет выглядеть с нашей точки зрения соответствующим закону, мы будем продолжать этот процесс в Международном арбитражном суде в Цюрихе.
Свое мнение о возможных последствиях давления на правозащитное сообщество со стороны власти высказал член комиссии по правам человека при президенте России Валерий Борщев.
Вот эта вот компания, она разрушает годами с трудом создающуюся систему взаимодействия, она может быть просто разрушена. Это губительно и для общества, и для государства. От этого проиграют все. Если они думают, что только НПО проиграет, они глубоко ошибаются. От этого проиграет в целом страна. Это очень опасно.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Я не думаю, что удивлю кого-нибудь сообщением о том, что первые полосы сегодняшних газет всецело отданы пресс-конференции Владимира Путина. От 600-ок до большой восьмерки, так характеризует диапазон вопросов пресс-конференции российская газета. «Известия» вторят. От проблем пензенского села Средняя Елюзань, жители которого были в одночасье объявлены ваххабитами, до пути урегулирования конфликта на Кипре, от шпионского скандала до цен на газ, простирался диапазон вопросов и ответов на 5-й полномасштабной встрече президента Владимира Путина с российскими и зарубежными журналистами. Диалог, который вчера по традиции состоялся в забитом до отказа круглом зале 14-го корпуса, на этот раз туда были приглашены более 1000 репортеров, стал рекордным по продолжительности. За 3 часа 26 минут глава государства ответил на вопросы 64 журналистов. Вчерашняя большая пресс-конференция показала, что и Владимир Путин, и журналисты все больше склонны к тому, чтобы подводить итоги 6-летних трудов Путина на президентском участке, полагает газета «Время новостей». Сам Путин не раз сравнивал доставшееся ему хозяйство с тем, чего удалось достичь в последующие годы. Я вспоминаю конец 1999 года и сегодняшнее состояние экономики и государственности и социальной сферы. Очень большая разница, это разница со знаком «плюс», сказал вчера Путин. А вот про Бориса Ельцина Путин, кажется, впервые сказал самое главное. Можно как угодно характеризовать тот период, и вы можете как угодно оценивать деятельность первого президента Российской Федерации, но безусловным является одно. Именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России получили главное, ради чего все эти преобразования производились – свободу. 2 года до приказа, первая полоса газеты «Время новостей». Отчет в издании газеты о заглавле. Президент обнародовал свою предвыборную экономическую программу. Эта программа содержит 4 пункта, пишет газета. Первый. Сдерживать номинальный и реальный валютный курс, чтобы макроэкономическими мерами поддерживать отечественную промышленность. Во-вторых, президент однозначно высказался за снижение налогового бремени. В-третьих, Владимир Путин предложил стимулировать накопление и, соответственно, вложение в экономику. Наконец, по словам Путина, не следует забывать институциональные реформы, в частности, модернизацию электроэнергетики. Среди институциональных реформ была выделена и полная конвертируемость рубля. Это был отчет в издании «Газета». Газета «Ведомости» особо выделяют другое заявление Владимира Путина, а именно «В России нет национализации». По мнению президента, «Газпром» и «Роснефть» купили «Сибнефть» и «Югансктнефтегаз» на рыночных условиях, а «Рособоронэкспорт» получил контроль над «АвтоВАЗом», чтобы сохранить рабочие места и вывести на новый технологический уровень. Владельцы крупных компаний могут по-прежнему опасаться за имущество, считают эксперты. Покупаем, а не отнимаем. Первая полоса газеты «Ведомости». Андрей Колесников, это специальный корреспондент издания «Коммерсант», считает, что увидел в этот раз другого президента, если сравнивать вчерашнего Владимира Путина с тем, который последний раз приходил на такую пресс-конференцию в конце декабря 2004 года. И этот президент России расслабился, что очень тревожит спецкора «Коммерсанта». Московский комсомолец полагает, щелчок по носу от самого президента получила партия «Единая Россия». Вчера Владимир Путин фактически похоронил идею фикс партии власти, план создания в России партийного правительства. Именно это можно считать главной новостью прошедшей вчера грандиозной пресс-конференции, пишет московский комсомолец.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербургском городском суде начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Эпоха Алана Гринспена. Роль России в Карабахском конфликте. Технология обогащения урана. Легко ли создать ядерную бомбу? Права детей-инвалидов на образование. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, а значит, пришло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И мы возвращаемся к футбольной теме, а именно к Кубку Африканских наций.
В Египте, где продолжается розыгрыш Кубка Африканских наций, вчера завершился групповой этап. В заключительных матчах группы Д с одинаковым счетом 2-1 Зимбабве обыграла Гану, а Нигерию — Сенегал. Первое место в группе заняла сборная Нигерии, выигравшая все три матча. Остальные участники набрали по 3 очка, и по дополнительным показателям второе место заняла сборная Сенегала. Первые два четвертьфинала Египет, Конго и Гвинея, Сенегал состоятся 3 февраля. А первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу стал Палермо. Проиграв первый матч Милану 0-1, в ответном он вчера одержал победу с крупным счетом 3-0. На теннисном турнире в американском Делрей-Бич сегодня утром россиянин Игорь Куницын проиграл немцу Томми Хаасу 6-7, 2-6. А другой представитель России Дмитрий Турсунов выбыл вчера из соревнований в Загребе, уступив пятой ракетке турнира хорвату Марио Анчичу 3-6, 6-4, 4-6. Ну а женщины на этой неделе играют в Токио на турнире первой категории с призовым фондом более миллиона долларов. К этому часу завершился первый матч дня, в котором австралийка Саманта Стоссер взяла верх над японкой Аико Накамурой 6-1, 6-3. Елена Дементьева в первом сете проиграла Катарине Сребутник из Словении 2-6 и уступает во втором 0-1. Позже состоится встреча с участием еще одной россиянки Елены Лиховцевой, а также швейцарки Мартины Хингис. Во вторник прошли первые матчи 1/8 финала баскетбольного кубка УЛЕ. Московская «Динамо» обыграла бельгийской «Шарлеруа» 81-67, а казанский «Уникс» проиграл итальянской «Роме» 86-91. В другом турнире кубки ФИБА в среду завершился второй групповой этап, и три российские команды вышли в плей-офф. «Динамо» из Санкт-Петербурга в шестом туре выиграл у турецкого «Фенербахче» 71-68. Ростовский «Локомотив» взял верх над бельгийской «Декси» 79-72. Подмосковные «Химки», несмотря на поражение от испанцев, Хавентуда 63-87, также пробились в следующий круг. А в женской Евролиге в среду были сыграны уже первые матчи 1/8 финала. Московская «Динамо» выиграла у испанского клуба «Роскасарис» 72-59, а самарский «ВБМ» с ГАУ у бельгийской «Декси» 72-52. Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге уступили соперницам из венгерского «Шапрона» 77-80. В Швейцарии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд вчера стартовал второй групповой этап. Россияне выступающие во второй группе, потерпели первое поражение на этом турнире, уступив исландцам 32-34. Хорваты в упорной борьбе обыграли датчан 31-30, а гандболисты Сербии и Черногории также с минимальным перевесом 26-25 победили норвежцев. В первой группе Германия разгромила Украину 36-22, французы взяли верх над словенцами 34-30, а испанцы над поляками 34-25.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Роттердаме продолжается международный кинофестиваль. С подробностями Дмитрий Волчек.
Прошлогодний Роттердамский фестиваль прошел под знаком России. Главную награду получил фильм Ильи Хржановского «4», а в ретроспективных показах участвовали картины Евгения Юфита, основателя некрореалистического движения. В этом году российских лент в конкурсе нет, зато на два дня кинотеатр «Лантарен-Фенстер» превращен в филиал московского киноклуба «Синефантом». Фильмы братьев Олейниковых конца 80-х, в том числе знаменитые «Трактористы 2», ретроспективы видеоновелл Бориса Юхананова и Ольги Чернышовой и премьеры, в частности, фильм Павла Лабазова и Андрея Сильвестрова «Волга-Волга» по арт-проекту Владислава Мамышева-Монро. Так называемое «параллельное кино» в Роттердаме знают едва ли не лучше, чем в России, а многим режиссерам фестиваль оказывает финансовую поддержку. Фильм, который планирует снимать прошлогодний призер фестиваля Илья Хржановский, «Дау», по мотивам мемуаров Коры Ландау, вдовы академика, включен в список 10 самых интересных проектов кинорынка «Синемарт». Пользуется успехом и впервые показанная в прошлом году в Венеции картина молчавшего с начала 90-х годов Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». Под надзором строгого конферансье Ренаты Литвиновой звезды советской оперы Араксия Давтян, Бибигуль Тулигенова и Роза Джаманова исполняют арии в сюрреалистических костюмах и немыслимых декорациях на разрушенном складе или в юрте в окружении овец. Самым же забавным фильмом с русским сюжетом оказалась ультра-трэшевая работа американского режиссера Джима Фина «Интеркосмос» – псевдодокументальная лента, будто бы существовавшей в странах Варшавского блока, программе строительства коммунистических колоний на спутниках планет Солнечной системы. Разведывательный полет космонавтов из СССР, ГДР, Монголии и других стран начинается бравурно, а завершается плачевно. В конце 80-х корабли теряют связь с Землей, космонавты, страдающие запорами, потихоньку сходят с ума, а Валентина Терешкова, тоже член экспедиции, погибает от удушливых газов в атмосфере Титана. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Каких ответов и на какие вопросы ожидал от президента Путина на его ежегодной пресс-конференции российское общество? Так была сформулирована тема программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Олег Попцов, писатель, бывший руководитель телеканала ТВЦ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
На какие из вопросов, поставленных перед президентом вашей передачи, ваше высокое одиночество, вы сегодня наконец получили ответ?
Понимаете, так ставить, пожалуй, вопрос нельзя, потому что это были, скажем так, два разных подхода. Во-первых, начнем с того, что мне понравилась пресс-конференция Путина. Вообще мне нравится, как он проводит пресс-конференции, потому что есть эталон сравнения, как это делал предшественник. Надо дать должное полной свободе. Человек готов отвечать на любой вопрос, хотя на таких пресс-конференциях существует норматив, вы должны знать, кому задаете вопросы. И это нормально. И пресс-конференция исключает момент полемики. Задается вопрос-ответ, поехали дальше, задается вопрос-ответ. Поэтому я хочу сказать, что в целом это было очень объемное. Поэтому чувство, в общем, такой раскрытости, чувство откровенности есть. Но есть вопрос и вопрос. Вопрос, как вы задаете и что вы задаете. Естественно, что когда я выстраивал свою работу, свой фильм, я был свободен в поиске. Задавал вопросы, сам с собой полемизировал, поддерживая точку зрения президента, не поддерживая точку президента. Мы говорили в фильме о смертной казни, задавали вопросы неудобные как таковые и искали на них ответы в фильме. Где-то выверяя настроение по этим вопросам президента, где-то не соглашаясь с ним. И это особая форма, там публицистический театр. Поэтому сравнивать эти вещи нельзя. Поэтому я не сидел у экрана и не записывал на это. Владимир Владимирович ответил, а это не ответил. Меня интересовало другое. Расширился мой круг восприятия сегодняшней жизни после встречи с президентом или нет? Я думаю, что в целом да. Но есть такая статистика, представьте себе, есть 3 миллионера и 100 тысяч там, или 200 тысяч нищих. И 3 миллиардера. Мы берем
средний заработок.
Прибыль за это. этот год и разлагаем. Получаем, что у каждого по 8%. Это одна статья. Есть другая статистика. У вас был рубль, вы сравнивали зарабатывать. Вам говорят, ваш заработок вырос, стал 2 рубля на 100%. А есть человек, который заработал миллион, и у него выросло на 10%. Поэтому здесь есть, конечно, вопрос. Я приветствую слова президента, что на несколько миллионов сократилось количество бедных, но мне очень хочется познакомиться хотя бы с сотней.
Политолог, гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин считает, что сегодня расчет строился на западного слушателя.
Сейчас уже 6-й год его правления. Вообще вся стилистика, то, что есть кандидатов много, народ выберет, постоянное повторение о том, что это выборы, что не хочет менять Конституцию, убеждает в том, что на самом деле никаких грандиозных планов по смене Конституции у Путина нет. Самая главная характеристика такой конференции, что они ориентированы прежде всего на западную аудиторию и на экспертов. Это не обращение к обществу, к народу, для этого имеется совершенно другой тип конференции, когда отвечает на вопросы по интернету для общества. Это совершенно иная стилистика.
Член общественной палаты Сергей Марков, политолог, нашел ответы на свои вопросы.
Для меня было важно услышать неправительственных организаций о том, что он подчеркнул свою позицию. Финансирование неправительственных организаций должно быть прозрачным, с одной стороны. С другой стороны, они должны не быть политической рукой других государств в российской политике. В то же время ничего не было сказано о том, что они не должны финансироваться за рубежом. Даже никакого недовольствия не было проявлено с финансированием из-за рубежа. Я не услышал, к сожалению, критики в адрес Бориса Ельцина. Я, к сожалению, не услышал по необходимости решительной борьбе с коррупцией. И я не услышал слов о том, что Россия должна решительно модернизировать такие структуры будущего, как образование, наука и так далее.
Леонид Млечин, ведущий телеканала ТВ-центр, историк и писатель, заметил сегодня, что президент слегка лукавил.
Для того, чтобы стать политиком, человек должен привыкнуть лукавить и говорить неправду, уклоняться от ответа. Поэтому он сейчас говорит, что не будет баллотироваться, что не будет нарушать Конституцию. Мне кажется, он просто для себя это не решил. Но он человек молодой, физически очень крепкий и только-вот распробовавший вкус власти. Мне кажется, он будет решать этот вопрос ближе к 2008 году, может быть, просто в 2008 году.
Член общественной палаты, президент фонда политика Вячеслав Никонов сегодня лишь утвердился в своих представлениях о главе государства.
Я давно убежден, что Путин не будет баллотироваться на третий срок. Это уверен абсолютно искреннее заявление. Путин не хочет войти в историю как Лукашенко или Туркменбаши. Он, безусловно, не будет президентом России в 2008 году. Но также очевидно, что Путин далеко не уйдет от российской политики. Вообще Путин при ответе на некоторые вопросы выступал именно как экономист, который докладывал азы экономической теории бестолковым журналистам.
Лидер евразийского движения Александр Дугин обратил сегодня внимание на внешнеполитическую риторику президента.
Путин заявил ясно о внешней политической позиции России. Здесь он отвечал, на мой взгляд, блестяще и яснее, чем обычно, совсем не уклончиво. Путин видит роль России в Большой Восьмерке как некий баланс относительно диспропорциональной мировой системы, основанной на доминации стран богатого севера и всеми остальными. Таким образом, по сути дела, Путин актуализировал концепцию Николая Трубецкого, основателя евразийского движения. Трубецкой пишет, что миссия России – быть представителем человечества перед лицом Европы. Путин буквально в свойственной манере про жирных котов, довольно брезгливо в отношении стран Запада, высказал эту фундаментальную вещь.
Владимир Лысенко, президент Института современной политики, подытожил все своеобразие сегодняшней встречи.
Сегодняшняя пресс-конференция президента Путина была, наверное, самой самоуверенной, поскольку президент уже не столько отвечал, сколько вещал, учил, показывал, что мы самые главные и самые сильные. И в этой связи у меня такой был вопрос к президенту. Господин президент, при вас коррупция увеличилась на 40%. Я хотел знать, а существует ли коррупция в Кремле? И если эта коррупция существует, то когда вы начнете бороться с ней?
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный ежегодной традиционной пресс-конференции Владимира Путина. Гостем ведущего был Олег Попцов, писатель, бывший руководитель телеканала ТВЦ. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
«Силиконовая долина в Стамбуле». Борису Ельцину 75 лет.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким. И у нас уже есть несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Самым ярким событием Ельцина является борьба против хасбулатовского проекта Конституции России, закончившаяся расстрелом проектом Конституции Хасбулатова. Вот так отвечает наш слушатель по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. В истории одиозный политик Ельцин останется как творец демократии, пишет наш слушатель Моисеев из Москвы. Самым ярким результатом деятельности Ельцина стало вымирание народа. Вот такое суровое мнение от нашей слушательницы Раисы Егоровны. Когда этот яркий политический деятель заявил о своей отставке, мы с соседями выпили шампанского, пишет Николай из Москвы. Самым впечатляющим было то, как он нам всем отомстил, пишет Алексей Гончаров. Самое запоминающееся событие – это дирижирование оркестром в Америке Ельцином, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Самые яркие события в правлении Ельцина – это развал Союза, аферы с ваучерами, расстрел парламента и сомнительная свобода, которую он дал людям, успев в последний день покаяться перед народом. И то, я думаю, это был обман. Так вот иронизирует наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Анна Качкаева обсудит тему «Эпоха Ельцина. 75 лет первому президенту России». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
В Петербургском городском суде сегодня начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков. Они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В интервью газете «Известия» Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки, в движении от тоталитаризма к цивилизованному государству мы сделали все правильно. Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем, борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты в случае передачи вопроса о его ядерной программе на рассмотрение Совета безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне сегодня продолжится международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского. Они оспаривают взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Федеральная резервная система, Центральный банк США, повысила свою основную процентную ставку на четверть пункта до 4,5%. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды.
Синоптики сообщают, что очередной циклонический вихрь взял на себя устройство погоды на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут крепчать. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура воздуха минус 16, минус 18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 8-10 ниже нуля.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. То, что у Ельцина в Германии остается как минимум один друг, не сомневается никто. Гельмут Коль приезжал прошедшим летом в Россию, чтобы вместе с Борисом Николаевичем порыбачить на Байкале. А помнят ли Ельцина другие немцы? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
В Германии накануне юбилея Бориса Ельцина появилось несколько публикаций, посвященных этому событию. Среди них выделяются подробным анализом противоречивой политической карьеры первого президента России две статьи. Первая Уве Кединга с оперным названием «Царь Борис Незавершенный» опубликована в единственной в Германии сетевой газете. Статья начинается так. «Обхаживаемый Западом, восторженно любимый, но затем презираемый собственным народом, Борис Ельцин пережил на своем долгом пути политика многочисленные взлеты и падения». Конец цитаты. Об этих взлетах и падениях идет речь и в статье живущего в Мюнхене российского публициста Ильи Мильштейна. Статья под заголовком «Великий, больной, невезучий» опубликована в газете «Фрайтаг 04». Я попросил Илью Мильштейна ответить на вопрос, остается ли Ельцин в памяти немцев и каким они его помнят. Илья Мильштейн.
Я думаю, что его помнят, причем с таким смешанным чувством. С одной стороны, безусловно, Ельцин рифмуется со свободой, Ельцин рифмуется с освобождением России, Ельцин рифмуется с новой Россией. А с другой стороны, он вспоминается как такой комичный российский царь, как человек, который в пьяном виде дирижировал оркестром. И, наконец, и в России, и в Германии, я думаю, все помнят, что последним подарком нынешнего юбиляра, таким новогодним подарком и России, и миру, было явление Путина.
Возвращаясь к этому дирижированию в состоянии навеселе, Борис Николаевич дирижировал оркестром в момент, когда под оркестр из Берлина, в частности, из Германии уходила российская армия. Как вы думаете, помнит ли сегодня это все-таки освобождающее Германию немцев действие? Связывают ли его в воспоминаниях с Борисом Николаевичем?
Да, я думаю, что безусловно связывают и благодарны Ельцину за то, что в Германии больше нет российских войск. Что же касается самого Бориса Николаевича, он вспоминал об этом в своих мемуарах и говорил о том, что он сорвался, поскольку все-таки воспринимал этот вывод войск как какую-то такую российскую трагедию. Но все равно, я думаю, и в Германии, и в России имя Ельцина всегда будет связано с освобождением России.
Говорил живущий в Мюнхене российский публицист Илья Мильштейн. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Путч 91-й. Тогда он выступил героем. Ну, это ход такой. Результат был очевиден, то, что он стал президентом. Ну, мне кажется, не было вот каких-то действий таких решительных за период правления.
Все вредные. Ни одного полезного не сделал. Самое вредное – расстрел Белого дома танками. Можно было договориться мирным путем, а тут внутри страны разве можно танками стрелять? Очень неприятно было.
Я неожиданно узнала, что, оказывается, он начинал свой путь в какой-то глухой деревне, и как ему сломали нос, оглобли в какой-то драке. И меня поразило, какую потрясающую карьеру сделал этот человек. Я помню его вот эту предвыборную кампанию знаменитую «Голосуй или проиграешь». Он там очень лихо отплясывал, все как-то старались скрыть его болезнь, как он это выдержал, бодро прошел. И когда он был президентом, он отнюдь не производил впечатления деревенского парня. В нем было что-то такое очень искреннее, хорошее, чего как раз сейчас у нас во власти незаметно.
Развал страны. Он виноват в этом во всем. Я думаю, что большего после своего пьянства он сделать не мог ничего.
Почему-то вспоминается вот эта народная частушка, когда его сбросили с моста. Помните, пьяным видео? Я уже забыла ее, честно говоря, содержание. Ну, была такая.
Я помню, как он деревце посадил. Я не помню, где показывали. Он что такое обустроил, посадил деревце.
Когда у Белого дома вот этот расстрел, вот это все запомнилось. Негативное. Ну, сначала надежды были большие, обещаний было много. Потерпите годика-два, все будет хорошо. Но со временем это все равно, сколько мы терпим.
Может, мне не запомнилось, но я таких моментов не помню.
Вид его вызывает отрицательные эмоции. Такое ощущение, что он не просыхает, как-то не мыслит трезво. То есть он не бывает таким вот ясным, правильным.
Когда он правил, страна, по-моему, на убыль пошла по всем критериям.
Мы жили при Брежневе, потом Черненко, потом Андропов, потом Горбачев. И все было как-то хуже, хуже и хуже. Когда пришел Ельцин, все, по крайней мере, надеялись, что жизнь станет лучше. И когда случился путч 93-го года, вот мы боялись возврата к прошлому. Но, несмотря на то, что путч был подавлен, все равно жизнь была хуже, хуже и хуже.
Президент Российской Федерации. Еще очень запомнилось, как он пьяный выступал. Сейчас президент Путин лучше гораздо, мне кажется.
Наверное, его уход с поста в Новый год. Для меня это было удивительным, может быть, даже благородным шагом.
Каждый человек должен вовремя уходить. Кто этого, к сожалению, не сделал. Хаос унес в нашу страну до беспредела. Видите, разгребаем
до сих пор.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В марте 2006 года студия Warner Brothers начнет продажу своих фильмов и телевизионных шоу через сети файлообмена. Первоначально продажи начнутся в Германии, Австрии и Швейцарии. Warner Brothers не называет цен на фильмы, но заявляет, что в ее планы входит широкое международное использование технологий. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Для продажи фильмов будет использоваться та же технология файлообмена, которая активно применяется при нелегальном копировании. Сервис предлагаемой студией позволит легально загружать и просматривать фильмы и региональные программы. Новые фильмы будут доступны зарегистрированным пользователям с того дня, как они выйдут на DVD на немецком языке.
Новости коротко. Компании McAfee, Symantec, Trendmicro и другие производители антивирусных программ объявили о заключении соглашения. Компании объединяют свои усилия для создания технологий, обеспечивающих противодействие шпионским программам. Сегодня не существует общего эталона для сравнения антишпионских продуктов различных разработчиков. В результате этого соглашения тестирование продуктов будет основано на независимых критериях оценки. Компания IBM выпустила новую версию своей базы данных DB2 Express. Версия является полностью свободным программным продуктом. У бесплатной версии нет ограничений на количество пользователей и размеры базы данных. DB2 Express доступна пользователям операционных систем Linux и Windows. Компания Imation объявила о выпуске устройства на основе самого маленького в мире жесткого диска компании Toshiba. Накопитель данных имеет емкость 4 гигабайта и весит около 30 граммов. Жесткий диск компании Toshiba – это первый диск, который обладает емкостью более гигабайта при размере менее 1 дюйма в диаметре. Google планирует развернуть на всей территории Сан-Франциско бесплатную сеть беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. Проект должен быть одобрен более чем 10 комитетами города. Например, комитет по эстетике рассмотрит внешний вид точек доступа. Основным устройством доступа в сеть может стать игровая консоль Sony PlayStation. Скорость доступа в бесплатной сети должна составить около 300 килобит в секунду.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Первым героем публикации в сегодняшних газетах, как я уже говорила, стал, безусловно, президент России Владимир Путин, давший накануне большую пресс-конференцию в Кремле. Но есть еще один не менее популярный герой. Это первый президент России Борис Ельцин, которому сегодня исполняется 75 лет. По характеристике московского комсомольца Ельцин – огромная историческая глыба. По сути, это последний политик такого масштаба, которого выдвинул 20 век. Но образ Бориса Николаевича каким-то невероятным образом раздвоился. С одной стороны, он главный персонаж из революционного прошлого. С другой, обыкновенный пожилой человек, мирно встречающий очередной день рождения. Новые известия называют Бориса Ельцина одним из самых ярких и противоречивых политиков 20 века. Всенародно обожаемый в начале революционных 90-х, ругаемый всеми в конце десятилетия, он остается одним из главных персонажей новой России, личностью недюжинного масштаба. Этого не могут отрицать ни враги его, ни друзья. Один из соратников первого президента России, Борис Немцов, когда-то заметил: вы еще вспомните дедушку Ельцина. В чем-то он оказался прав. Борис Немцов дал интервью сегодняшним новым известиям. А «Известия» публикуют большое интервью с юбиляром, которое Борис Николаевич Ельцин дал главному редактору издания Владимиру Мамонтову. «Коммерсант» посвящает Борису Ельцину полосу мнения и комментария. На аналогичной полосе газеты «Ведомости» большая статья Мариэтты Чудаковой, озаглавлена «Дело Ельцина». А теперь подробнее вот об этих последних двух изданиях. «Человек с танка», так озаглавлен материал в «Коммерсанте». Издание пишет: рекорды популярности и непопулярности первого президента остаются непревзойденными. Ельцин – фигура переходная. В таких людях много неадекватного. Переходной фигурой был и Горбачев, но у Ельцина эти его черты проявляются в гораздо более резкой форме. Горбачев часто бывал осторожным, обтекаемым, а Ельцин стремился быть угловатым, резким, решительным, и именно этим он нравился людям. Взлет популярности Ельцина происходит на волне разочарования в Горбачеве. Перестройка пробудила надежды, но к концу 80-х годов стало ясно, что ничего не получается. И тут появляется тяга к решительному, энергичному, смелому, беспощадно смелому лидеру. Возникает массовая иллюзия, что Ельцин буквально в два счета может сделать то, чего Горбачев сделать не решился или не сумел. Но чем больше очарование, тем сильнее разочарование. К 1992, особенно к 1993 году, звезда Ельцина заходит. Быстрых результатов реформы не дают. Люди видят одну только сторону преобразований. Дефицит исчезает, но растут цены. Останавливаются предприятия. Массовая безработица, и, что особенно важно, боязнь безработицы в будущем. На протяжении последних 5 лет своего президентства Ельцин действует в условиях упадка популярности. В 1993-1994 годах Борис Ельцин становится по-настоящему антипопулярной фигурой. Разнообразные истории о нем распространяли и раньше, когда он набирал силу, но тогда к нему ничего не приставало. Те его действия, которые раньше считались решительными, теперь стали казаться авантюрными. Скажем, Ельцина обвиняют в развале Советского Союза, но он только поставил точку в болезненном процессе, который начался до него. Однако его действия в массовом сознании воспринимаются как неудача, как провал. И сегодня, по данным всех вопросов, в вину Ельцину ставят именно проблемы отношений с народом, экономические проблемы. Его политические взгляды и действия, тот же вооруженный конфликт с парламентом, в массовом сознании выглядят вторичными.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись 2 немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Международное сообщество выделит на восстановление Афганистана 2 миллиарда долларов, заявили участники международной конференции в Лондоне. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Вы слушаете Радио Свобода. Страны ОПЕК решили не менять пока существующие объемы добычи нефти. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Российская телекоммуникационная компания «Межрегиональный транзит Телеком» начинает сегодня предоставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи. Сейчас единственной компанией, предоставляющей такие услуги в России, является компания «Ростелеком», входящая в подконтрольное государству холдинг «Связинвест». Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года. Лицензии выданы 15 альтернативным операторам. Президент Владимир Путин считает возможным объединение крупнейших российских автомобильных производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа», если такое решение будет принято их собственниками. Ранее Федеральное агентство России по промышленности предложило сформировать на базе этих предприятий национальный автомобилестроительный холдинг. По планам он должен занять в перспективе не менее 50% внутреннего российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Страны ОПЕК решили не менять пока существующие объемы добычи нефти. Вместе с тем, возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран-экспортеров нефти, будет обсуждаться весной, когда произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК состоится в Вене 8 марта. Руководитель антимонопольного ведомства Европейского Союза заявила вчера, что не возражает в принципе против таких крупных корпоративных слияний в металлургии, как объединение двух ведущих в мире компаний этой отрасли – британо-голландский Mittal Steel и люксембургский Arcelor. На прошлой неделе Mittal Steel предложила купить Arcelor почти за 23 миллиарда долларов. Совет директоров Arcelor отверг это предложение, опасаясь переноса новым владельцам производства компании из Западной Европы в страны Азии и Восточной Европы. Руководитель Mittal Steel начал серию переговоров с представителями европейских стран и Европейского Союза, чтобы заручиться их поддержкой. Премьер-министр Люксембурга и министр финансов Франции высказались против этой сделки.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 февраля, 28 рублей 13 копеек за доллар США и 34 рубля 5 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
70-х политзаключенные в одной из зон пермского лагеря положили начало традиции. 5 сентября отмечает День памяти жертв советских концлагерей. Но через два года, начиная с 74-го, День памяти перенесли на 30 октября. 1 февраля 1974 года Радио Свобода передавало материалы сам издата на эту тему.
В 36-м лагере есть традиция – 5 сентября отмечать День памяти жертв, павших в советских концентрационных лагерях. Заключенные призывают оппозиционные группы отмечать 5 сентября День памяти жертв лагерей. 5 сентября 1919 года был подписан Лениным декрет постановления Совнаркома об исправительно-трудовых колониях, предназначенных для борьбы с классовым врагом. В знак протеста против чудовищных злодеяний в 36-м лагере 5 сентября 1972 года впервые и в 1973 году 5 сентября вторично отмечался этот день. Заключенные насыпали холмик, олицетворяющий могилу, вокруг нее поставили колючую проволоку и зажгли свечи. Осужденными, в зависимости от национальности и традиций, после минуты молчания были произнесены поминальные молитвы с упоминанием своих близких людей, погибших в лагерях, и многих-многих безымянных погибших. Христиане устроили поминальный стол. Вульф, Зальмансон и Менделевич прочли кадиш. Все это проводилось тайно. Каждая группа произносила поминания на своем языке. Там были русские, евреи, украинцы, армяне, литовцы. После традиционного мероприятия администрация проводила расследование, так как ей стало об этом известно, но не смогла выяснить зачинщиков. В 1972 году участвовали русские, Браун, Платонов, Чердынцев, Чесноков, украинцы, Лукьяненко, Покровский, Василик, евреи, Менделевич, Зальмансон, Черноглаз, Грилюс, Фролов, Суслинский, литовцы, Шилинскас, Кудирка, Николаускас, армянин Меликян, дагестанец Татоев, ассириец Садо. В 1973 году тоже отметили этот день, но последствия этого неизвестны. Заключенные призывают всех сочувствующих отмечать день 5 сентября.
Рассказ о традиции политзаключенных отмечать День памяти жертв советских лагерей. Радио «Свобода». 1 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Основатель компьютерной империи Microsoft, один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс, заявил о намерении построить в Стамбуле вторую в мире силиконовую долину, рассказывает Елена Солнцева.
Я счастлив, что турок. Занятия в университетах Турции начинаются с пения национального гимна. Однако некоторые стамбульские студенты изменили известные слова, и теперь каждое утро, начиная учебу, то ли в шутку, то ли всерьез поют «Я счастлив, что есть Билл Гейтс». Известие о том, что Билл Гейтс хочет превратить Стамбул в столицу высоких технологий, вызвало настоящий бум у молодежи. Новость обсуждается на всех интернет-сайтах, в университетах страны проходят отборочные конкурсы для будущего персонала. Студентка Стамбульского технического университета Арзу утверждает, что будущий технический город уже стал символом новой жизни. Силиконовую долину создали несколько 30-летних инженеров из Калифорнии. В последние годы она стала центром мировой электронной мысли. Средняя зарплата там около 80 тысяч долларов в год. Такую же силиконовую долину построят в Стамбуле. Слышала, что переговоры между нашими властями и компанией Microsoft продолжаются уже второй год. Идут поиски наиболее подходящего места. Говорят, что среди возможных кандидатов один из стамбульских районов Умрания. Район Умрания – один из самых консервативных в Стамбуле. Бородатые мужчины, женщины в черном. Здесь в основном живут правоверные мусульмане. Известие о том, что на соседних улицах будут расхаживать строители в бейсболках и джинсах, у местных жителей вызвало настоящий шок. По некоторым данным, жители именно этого района организовали митинг протеста во время недавнего приезда Билла Гейтса в Стамбул. По информации прессы, они закидали машину хозяина Microsoft яйцами и потребовали, чтобы он убирался обратно в Америку. У микрофона участник митинга протеста Ахмед. «Мы не желаем, чтобы с нами по соседству находилась американская компания. Наши отцы и деды с большим трудом создали традиции, уклады, которыми мы живем. Американское кино, а теперь и американское производство у нас под окнами, разрушат нашу религию и мораль. Думаю, что жители округи проведут серию митингов протеста против начала строительства в нашем районе». Однако правящая исламистская партия придерживается иного мнения. На встрече с Биллом Гейтсом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что окажет всяческую поддержку этому грандиозному проекту. «Строительство силиконовой долины в Турции станет небывалым толчком для всей экономики страны. Этот стратегически важный проект ускорит развитие информационно-технологической сферы и позволит трудоустроить молодежь. Мы планируем инвестировать в проект более 400 миллионов долларов и предоставим всем компаниям, занятым в нем, ряд значительных налоговых льгот». Центр под названием «Технокент» построят на площади около 100 тысяч квадратных метров, по примеру Силиконовой долины, расположенной между американскими городами Сан-Франциско и Сан-Хосе. Турецкая Силиконовая долина станет технологической базой для стран Ближнего Востока и Африки. Это будет индустриальная зона с четкой планировкой. Сюда переедут более 150 компаний, занимающиеся информационными технологиями. Мехмед Каплан, журналист, автор публикации о новых технологиях, утверждает, что здесь смогут найти работу более 500 тысяч человек. Для Турции, самой молодой страны в Европе, проект крайне важен. Уровень безработицы растет. В стране около 3 миллионов безработных. Среди них в основном молодежь до 30 лет. Европа считает высокий уровень безработицы основным препятствием для вступления Турции в ЕС. Билл Гейтс поможет решить эту болезненную проблему. Эксперты связывают решение компании Microsoft о начале строительства нового центра разработки информационных технологий в Турции с выгодным географическим положением страны и ее соседством с Ближним Востоком. Однако некоторые утверждают, что для Билла Гейтса это скорее вынужденный шаг. Процесс развития в американской Силиконовой долине в последние годы явно замедлился, и развитие инновационных технологий на другом континенте может дать новый, небывалый толчок к этому бизнесу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Джордж Буш о насущных проблемах США. По следам номинаций на премию Киноакадемии. Борису Ельцину 75 лет.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? У нас есть еще время, чтобы прочитать несколько сообщений. Самое яркое воспоминание об эпохе правления Ельцина – митинг на Манежной площади и сотни тысяч людей, скандирующих «Ельцин, Ельцин», пишет наш слушатель по имени Феликс. Укрощение ГКЧП, к сожалению, слушатель не представился. Самое яркое, что коммунист Ельцин развалил Великий Советский Союз, расстрелял парламент, на разрухе промышленности и экономики создал класс капитала, и вместо ответственности за содеянное, простите, справляет юбилей, пишет наша слушательница по имени Марина. Самым ярким событием в эпохе Ельцина – убийство мальчиков в Чечне, пишет Галина Ивановна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пожалуйста, пишите нам.
Министр энергетики Грузии лично открыл вентиль трубопровода Иран-Азербайджан-Грузия.
Я выезжаю в Челябинск, я намерен разобраться в ситуации.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такие собаки научены реагировать на разлагающееся человеческое тело.
Иран должен изменить свою позицию.
В странах арабского мира распространяются листовки и СМС с призывами не покупать датских товаров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.